מספר לעם קטעים נבחרים בנושא תפילת הרבים, קטע מספר אחד.
Читаем отрывки из
בכל
книги
Зоар. מקום שאדם מתפלל תפילתו,
везде, где человек должен молиться, пускай помещает себя среди многих, внутри общности многих. Об этом упоминается в случае с шунамитянкой, которая сказала Илиша: «Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником? Не нужно ли поговорить о тебе с царем, поскольку в тот день был праздничным днем начала года, Рошашана? В тот день небесная Малхут властвует, чтобы судить мир, и Творец зовется в то время царем правосудия». И потому он сказал ей: «Не нужно ли поговорить о тебе с царем?» То есть он назвал Творца царем. И сказала она: «В среде народа своего я живу». Иными словами, она сказала: «Я не хочу быть отмеченной наверху, а хочу склонить голову в среду многих и не выступать из общности». Так и человек должен включаться в общность многих и не обособляться сам по себе, чтобы не смотрели на него обвинители, желая напомнить о его грехах.
Все это следует из единственного созданного творения, то есть души, единой души. И то, что мы чувствуем себя частями, отделенными, раздельными и удаленными друг от друга, настолько, что даже не чувствуем себя частями. Каждый себя чувствует сам по себе. А остальные представляются мне как возможность с их помощью достичь того, что я хочу. И если мы хотим подняться над этим туманом, над этой ложью, в которой мы находимся, увидеть реальность в ее истинном свете, в свете, независимом от нашей природы, то это дано только при условии, что мы снова становимся объединенными. Это существующая, настоящая реальность. Мы просто находимся в бессознательном состоянии относительно этого. И поэтому все наши молитвы, молитвы многих, если мы на самом деле хотим выйти к объединению, то мы сможем там раскрыть истинную реальность. Ну и там мы тогда тоже поймем, что находимся без сознания. И лишь в той мере, в которой мы возвращаемся в истинную реальность, быть связанными вместе в то единственное творение, единую душу, то там мы и найдем эту силу, которая поддерживает творение, свет Творца. И поэтому все эти фразы, не удаляясь от многих, среди народа своего живу я, и так далее, и так далее, молитва многих, все это говорит о том, что нет истинной реальности, и есть она лишь при условии, что человек ощущает этих многих. Все эти многие — это сумма единиц, сумма индивидуумов. И это придает ему ощущение и понимание, что такое творение. А наполнение творения, то, что его поддерживает и все время оживляет, высший свет, тогда тоже раскрывается во многих. В то время как если мы остаемся отделенными от общества, то есть продолжаем оставаться в бессознательном состоянии, то не чувствуем ни реальности, не света, который его наполняет и поддерживает изнутри, то, что его оживляет, свет жизни. Но у нас некая иллюзия, то, что называется воображаемый мир, то, в чем мы сейчас и находимся. И это дано нам специально, чтобы мы могли сплотиться и по мере нашего желания к объединению прийти к единству, и там почувствуем истину, истинную реальность. Нам нужно приучать себя понимать, что то, где мы находимся сейчас, это состояние бессознательное. Это состояние ведет себя согласно своим законам. Разумеется, все согласно, все это законы природы в гематрии Элоким, Творец. Но все это буквально вне истинно существующего. Как человек, который лежит без сознания, у него какие-то какие-то фантазии, какую-то реальность, которая ему видится, но все это иллюзорно. И мы отличаемся от людей без сознания в том, что мы получаем побуждение вернуться в сознание и истинные ощущения настоящей реальности. И этим мы можем себе содействовать, тем, что соединяемся, подсоединяемся к окружению. То есть мы подсоединяем к себе наши же части, и тогда между частями течет кровь, информация, и это общее тело начинает возвращаться к реальности, к существованию. Поэтому всегда нужно думать в направлении объединения. Это прежде всего. Неважно, в каком состоянии находится человек. Прежде всего, нужно себя правильно выставить в правильном направлении. И это всегда в направлении объединения. Следующий отрывок. Такой план.
Второй отрывок. Почему необходимо соединиться с обществом? Но она сказала, среди своего народа живу я. Что она говорит? Дело в том, что когда над миром нависает суд, человек не должен обособляться от общества и не должен быть отмечен свыше, и не должен быть известен отдельно от общества. Ибо когда над миром нависает суд, то тех, кто известен и записан отдельно, даже если они праведники, их хватают первыми. И поэтому человек никогда не должен отделяться от своего народа, ведь милосердие Творца всегда пребывает над всем народом вместе. И поэтому она сказала, «Среди народа своего живу я, и не хочу расстаться с ним, так как делал я до сего дня».
Мы наблюдаем это инстинктивно, когда люди объединяются в момент опасности, или наоборот, в момент радости, и отрицательные, и положительные ощущения, сильные, мощные ощущаются, и их можно выразить и воодушевиться ими, при условии, что человек находится в объединении. Но человечество это уже открыло давно. Взаимовключиться с многими означает, что я подвожу себя к истинному состоянию. То есть, то, что я чувствую сам, это может быть и как правило, это ложь. Или, по крайней мере, это неумение, недостаток измерения, недостаток ощущения истинности происходящего. Поскольку, если в многих в обществе находится основная сила Творца, то, как бы ни было, если человек старается соединиться, и неважно, с каким обществом, если это группа, где можно найти там действующую силу, это может быть даже группа самая плохая, разумеется, зависит от человека. Если это сборище насмешников, то он не сможет с ними выстроить правильные отношения. Но в любом случае, в любом объединении, внутри находится сила, поддерживающая, формирующая его, это Творец. И поэтому как можно больше, соединившись с многими, дает всегда человеку выяснение, несет. Разумеется, все это должно быть при условии, чтобы он не вошел под власть, под управление многих, то, что называется. Если это не соответствует цели творения. Но если мы говорим о наших группах, то тогда не важен размер группы. Конечно, это влияет. Все-таки есть то, что называется герой в качестве и герой в количестве. Желательно, чтобы было и то, и другое. И не важен уровень духовной группы. Главное — это их стремление. Подобно ученикам Раби Йоси Кисва, несмотря на то, что были у него ученики так вот слабые, начинающие, не такие уж блестящие, из-за того, что были слиты с ним, то вместе с ним они вышли на его уровень. Поэтому человек должен все время искать, как он достигнет какого-то взаимопроникновения с группой, желательно физически, не виртуально, насколько это возможно, и попадет под влияние этой группы. То есть, чтобы правильно себя формировал в группе, чтобы он влиял на них, то есть мы изучаем через взаимное поручительство, и получал бы силы от них. Ну, подобно органу в теле. Поэтому включиться в многих — это единственное действие, которое нужно сделать. Возлюби ближнего себя, как самого себя. Не делай другому то, что тебе ненавистно. Все это говорится о кли, о том, как нужно достичь взаимности с кли. И человек не может выйти наружу. Нет ничего вне нас. А построить кли означает, насколько я стараюсь включиться в это общее и раскрыть их изнутри все больше. Увидеть, что они объединены, мы объединены, что там внутри находится Шхина, Малхут Бесконечности, и все мои исправления. И в чем? В том, что я включаюсь в них все больше и больше. И даже если группа кажется мне и разбитой, и рассеянной, и беспорядочной, и товарищи не такие уж объединенные, и я с ними тоже не знаю, как и что. Если человек прилагает усилия, он находит в группе объединение, и внутри объединения находит свет, возвращающий к источнику, и так и живет, продвигается. Дальше.
Третий отрывок. Молитва общества против молитвы одинокого. Обратился он к молитве одинокого и не презрел молитвы их. Следовало бы сказать, внял или услышал. Что означает «обратился»? Но все молитвы мира, то есть молитвы многих, это и есть молитвы. Но молитва одинокого принимается святым царем, лишь когда она направлена к нему с большей силой. Ибо прежде чем молитва входит, чтобы украситься на своем месте, наблюдает за ней Творец и всматривается в нее, и смотрит на прегрешения и заслуги этого человека. То, чего он не делает в случае молитвы многих. Ведь сколько этих молитв исходит не от праведников, но все же они принимаются Творцом, и он не обращает внимания на их прегрешения. Обратился он к молитве одинокого, то есть он рассматривает эту молитву со всех сторон, поворачивая ее, и смотрит, каким желанием вызвана молитва, кто человек, обращающийся с этой молитвой, и каковы его деяния. Поэтому человек должен обращаться со своей молитвой, находясь в обществе, поскольку не презрел он молитвой их, хотя они не находятся все в правильном намерении и желании сердца. Сказано, обратился он к молитве одинокого, ибо к молитве одинокого он обращается, лишь только всмотревшись в них. Но относительно молитвы многих, не презрел он молитвы их, хотя они не такие, как хотелось бы. Творец сотворил желание насладиться, противоположное своему свойству. Его свойство — это отдавать, его природа — это добрый, творящий добро. И он сотворил противоположную вещь, созданную из ничего, исходящее из него, но обратное, противоположное свойство, которое стало обратным ему ничем, обратным сущему. Мы не будем сейчас говорить о том, существуют они или не существуют вообще эти свойства желания получать. Это потом. Но что да, желание насладиться, оно противоположно желанию отдавать. И две эти вещи противоположные, они составляют нам с помощью различных сочетаний они представляют все творение. Каким образом желание насладиться может уподобиться желанию давать? Ведь цель творения — это слиться с его свойствами. Как есть отдача со стороны света, так же должна быть отдача со стороны желания. Мы учим, что эти вещи могут существовать, осуществиться только при условии, что желание насладиться, оно остается желанием, потому что это материя, оно не может тут измениться. Но к нему приходит добавка намерения, чтобы использовать это желание насладиться ради отдачи. Как можно использовать желание насладиться ради отдачи? Если я нахожусь против хозяина, и он любит меня и хочет мне все отдать, то я использую его любовь. Я готов насладиться, и мне достаточно только привести в действие намерение, что я делаю это ради него. И я уже вызываю этим ему, доставляю ему удовольствие. Он находится во мне, я чувствую, что я делаю это ради него, и я наслаждаюсь тогда еще больше, чем если я просто бы получал от него наполнение. Сейчас я наслаждаюсь, поскольку я уподобляюсь ему, сливаюсь с ним, обнимаюсь с ним. И тогда получается, что мы понимаем, чувствуем и включаемся друг в друга. Тогда желание насладиться должно включить в себя свойства отдачи со стороны Творца. Это произошло с помощью разбиения. А после разбиения необходимо выяснить такие части, которые в состоянии почувствовать Творца, Божественность, даже к тогда они и не соединены с другими. С чего начинается исправление? Исправление начинается с того, что называется праотцами. Это такие части разбиения, в которых 99.9% властвует свойство бины, а свойство малхут, которое есть в них, оно только для того, чтобы отделить их от остальных, чтобы дать им какое-то самовыражение. И поэтому написано, что праотцы выполняли всю Тору, то есть заповедь возлюби ближнего своего как самого себя, без предварения соединением, Египтом, стоянием у горы Синай, всякими такими вещами. То есть внутри этих частей от разбиения уже было ощущение и понимание, что необходимо включиться, отдавать, необходимо действовать по отношению к обществу, по отношению ко всему миру. И они привели себя в действие, эти части, даже и не организуясь в группу, не принимая Тору, свет, возвращающий к источнику, потому что им было достаточно в силу чистоты их душ. То есть сила бины, которая была в них, она была настолько велика, что они находились в поручительстве без того, чтобы реализовать это с помощью соединения с людьми, с другими душами. Все остальные части души были разбиты. И это исправление самых чистых душ, которые называются праотцами. Но когда эти души исправили себя с помощью трех линий Авраам, Ицхак и Яков до средней линии, до Израиль, тогда они могут соединиться, эти исправленные души, с самым большим желанием насладиться, которое называется Египтом. Но до того, даже в исправлении их, мы видим, что они тоже должны были проделывать различные выяснения, обрезания, клипа правой линии, клипа левой линии, чтобы отошли от них. Там были жены, наложницы. И так далее, и тому подобное. То есть выяснения, да, были. Но это еще не выяснение в соединении с многими. А потом приходит этап, который называется сыновьями. Сыновья — это те, которые уже получили добавочное желание насладиться от праотцов. Это уже другие души, более темные, более грубые, которые должны были прочувствовать авиют в них, что авиют властвует над ними. Это называется власть фараона над сынами Израиля, то есть над силами бины и отдачи. И тогда они увидели, осознали, прочувствовали это как осознание зла и почувствовали, что они должны убежать из-под власти Малхут над биной. И с помощью больших ударов, страданий, они все-таки выходят, поднимаются из Египта. Это называется рождением. Потому что бина поднимается над Малхут, хотя она еще и не исправлена. И тогда мы приходим к состоянию стояния у горы Синай. То есть мы понимаем, что нет выхода, нам необходимо соединиться вместе. Поскольку то, что было в Египте, то есть внутри их эго, то, что раскрылось, сейчас раскрылся средний слой в душах, который называется Израилем, Израиль, общностью Израиля. И с помощью египетского изгнания, с помощью страданий, которые они почувствовали в желании наслаждаться, которое властвовало над ними. Они пришли к состоянию, когда бина, свойство отдачи в них поднялось над свойством получения. Это называется выходом из Египта. Сыны Израиля. То есть выход бины из желания получать из Египта. Одно поднимается над другим. Но тем, что оно поднимается, то есть как бы часть праотцов в них стал более ярко выражена, чем сыновья, потому что сыновья погружены в Египет. И тогда, благодаря заслугам праотцов, где праотцы сейчас действуют, вот эта вот часть в них действует тонкая, таким образом, что они соглашаются находиться в поручительстве, соглашаются находиться в соединении над всем этим огромным желанием насладиться, которое находится внизу, Египет, то, что называется горой Синай, то есть Синай — это ненависть. Праотцы дают поддержку сыновьям. И так они организовываются, так что эти души могут прийти к объединению между собой благодаря заслугам праотцов, поскольку свойство бины властвует над ними свыше, и они готовы принять свойство поручительства, условия поручительства. И так они соединяются. То есть не соединяются, а поскольку они готовы соединиться, это значит, что заслуги праотцов находились перед ними. Благодаря этим заслугам праотцов они получают свет, возвращающий к источнику, который называется Торой. И тогда этот свет действует на эгоистический келим, на Египет в них, который там внизу находится, и постепенно начинает исправлять его. И это все, что называется годами пустыни. То есть здесь мы видим, что часть праотцов, которая изначально была чиста, помогла следующей части душ, которые уже связаны с желанием насладиться большим, для того, чтобы они объединились между собой в поручительство, и так продвинулись. И также они сейчас должны были разбиться, для того, чтобы войти в еще более грубую часть общей Малхут, которая тогда вообще не раскрылась. И тогда это значит, что мы находимся 2000 лет в изгнании. И тогда необходимо выйти из него. Снова надо в какой-то степени пробудить силу праотцов, потом силу сыновей, и самим исправить благодаря им. Как с помощью силы праотцов, так и с помощью силы сыновей исправить себя к поручительству. Вначале это должна быть община Израиля, израильский народ, то есть те, у которых есть искры отдачи, а потом весь остальной мир. Мы видим, что постепенным образом вот так вот действуют слои внутри общей души, исправляются все время от частного к общему, от менее общего к более общему. Но все устремляется к общему, чтобы это конечное объединение являлось целью, как сказано, что конец действия в начальном замысле. Поэтому просьба, если мы хотим, чтобы она осуществилась, она должна быть только ради общества, где только в обществе Творец раскрывается. И раскрытие Творца творению — это вся причина творения и всего процесса, который сейчас это творение проходит. Поэтому, если человек молится ради общества, чтобы он исправился и раскрыл свойства отдачи общее в себе, то тогда это значит, что он направлен на ту самую цель, ту самую форму, которая является целью Творца. И тогда вместе они двигаются к единому конечному состоянию. Поэтому, разумеется, молитва многих, ради общества, ради соединения, общего объединения, она всегда принимается, потому что она находится в общем процессе всего творения. А молитва одиночки, она принимается в отрицательном виде. То есть, для того, чтобы показать человеку, что ему необходимо сделать из нее молитву многих. Пожалуйста.
Четвертый отрывок. Полное исправление. Молитва масс поднимается перед Творцом, и Творец украшается этой молитвой. Она поднимается, будучи выраженной по-разному. Ведь один просит милосердия, другой — мужества, третий — жалости. И она содержит несколько сторон — правую, левую и среднюю. Ибо великодушие хасадим исходит с правой стороны, мужество — гвурот — с левой, а милосердие — рахамим — от средней. И поскольку молитва состоит из разных форм выражения и нескольких сторон, она становится венцом, возложенным на голову праведного властелина миров, Есода, несущего все избавление Нукве, а от нее всему обществу. Однако молитва одного не включает все стороны и имеет лишь одну форму. Или он просит милосердия, или мужества, или жалости. И потому молитва одного не годится, чтобы быть принятой, подобно молитве многих, поскольку не включает все три линии, как молитва многих.
Творец облачается в молитву многих, поскольку это кли, в котором он раскрывается. Творец не может раскрыться в какой-то форме, хотя мы и говорим, что Творец добрый, милосердный, есть у него там 613 исправлений дикны. Есть вообще очень много эпитетов, которыми мы награждаем Творца. Но, собственно, мы учим, что всегда раскрывается вещь полная, полные 10 сферот, не 9, не 11, и не какая-то часть. Даже если мы говорим, что Творец добрый и милосердный, так как мы его раскрываем, мы раскрываем его в совершенном виде. И тогда выходит, что для того, чтобы раскрыть Творца, необходимо полное кли, совершенное. 10 полных сферот. Мы должны в чем-то включиться во всех. В чем-то включиться во всех, мы видим, что мы молимся о праведниках и о милосердных и так далее, и о нас. И этим мы включаем весь мир. Как сказано, что в храме было отделение и для женщин, и для народов мира, то есть для всех. Не может быть, чтобы в едином кли, который называется храмом, Бейт-Амикдаш, дом святости, дом — это Малхут, не может быть, чтобы там не было места для всех. Все являются частями Малхут. И получается, что если мы хотим раскрыть Творца, мы должны понять, что его раскрывают внутри своих келим, внутри наших келим, где прежде всего все части наши должны быть объединены, и второе, должны быть объединены, что значит объединены? В поручительстве, где каждый поддерживает друг друга, потому что каждый находится в своем частном эго, и все должны помочь всем. Каждый должен помочь всем, и все должны помочь каждому. Все должны помочь каждому подняться над своим частным эго для того, чтобы соединиться с остальными. Это называется поручительством. когда мы заботимся о том, чтобы каждый был над своим эго. Дать такое воодушевление, такое ощущение важности объединения между нами, чтобы он захотел подняться, чтобы он даже не мог оставаться внутри своего эго. И когда он поднимется, то он соединится с другими, и в связи между нами, когда мы поднимаемся над своим эго и соединяемся, в той самой части, в которой мы объединились, там мы раскрываем общую силу отдачи, которая называется Творцом. Поэтому исправление зависит только от молитвы многих, где молитва многих — это не просто молитва за многих, а это молитва, где мы вместе молимся об общем объединении для того, чтобы раскрыть в этом общем объединении, взаимном объединении, наше свойство взаимной отдачи, которое придет с помощью света, возвращающего к источнику, который мы пробудим, и тогда, в той мере, в которой мы раскрываем свойства отдачи, наше взаимное, это называется, собственно, общим кли, общей душой. И тогда внутри мы раскроем свет, который сотворил ее, эту душу, и это называется раскрытием Творца Творения, которое происходит только при условии, которое называется поручительством. Ну, достаточно. Можно еще что-то добавить, но, может быть, пойдем дальше.
Пятый отрывок. Молитва, которую мы возносим, является исправлением Святой Шхины, чтобы притянуть к ней наполнение благом, избавляющим ее от всех недостатков. Именно поэтому все просьбы во множественном числе, как, например, «И одари нас знамением Твоим, и верни нас, Отец наш, к Торе Твоей». Ибо молитва возносится за общность Израиля, и все, что есть в Святой Шхине, есть у всего Израиля, а недостающая ей недостает всему Израилю. Таким образом, когда мы молимся за весь Израиль, мы молимся за Святую Шхину, ибо это то же самое. И тогда перед молитвой должны смотреть на недостающее Шхине, для того, чтобы знать, что необходимо исправить в ней и в чем восполнить ее.
Как мы учим о разбиении келим, все, что нам надо, это соединить их, вернуть их в состояние, в котором они были до разбиения, только поскольку во время разбиения раскрылись различные желания в своем большом авиюте, то и наше возвращение к тому исправленному соединенному состоянию — это возвращение постепенное, непростое, потому что вернуть части к объединению, для того, чтобы вернуть части к объединению, необходимо преодолеть силу отталкивания, отторжения, которая не раскрывалась до разбиения, а раскрылась во время разбиения. Нет молитвы за одиночку. Что это значит? Что мы, когда мы думаем о себе, как об одиночках, каждый сам о себе, мы тут относимся к уровню животному, на котором мы находимся, внутри этого животного уровня. Если мы говорим об уровне говорящем, это только при условии объединенного кли, единого. Не существует человек, одиночка на уровне говорящем, подобный Творцу, чувствующий, раскрывающий Творца. только в случае, если он соединен с другими в своей внутренней части, которая называется точкой в сердце. То есть, в материальном мы одиночка, как мы чувствуем себя в этом мире, и поэтому мы себя чувствуем, мы чувствуем этот мир в таком разбитом желании, в таком темном, в то время как, если мы говорим о духовном, это прежде всего соединение между нами, состояние объединения. И то, что мы в нем раскрываем, называется высшим миром. Поэтому, если я молюсь сам за себя, то тогда я молюсь о своем животе, о своем желудке. Чтобы мне было хорошо, как он говорит, в этом мире, в будущем мире, чтобы было все в порядке с моими детьми, как Зоар там описывает первый и второй вид страха. В то время как, если мы говорим о духовном, то тогда, прежде всего, нам необходимо приучить себя, думать, понимать, чтобы это просто было вырезано, выгравировано в наших желаниях, в нашем мозгу, что духовное — это то, что раскрывается в объединении между нами. Что это то, чего не существует, а что мы должны построить, потому что нет духовного мира. Нет. Он раскрывается, если мы соединяемся. Все. И во взаимной форме, то, что мы раскрываем, там, в той мере, мы раскрываем духовный мир. Что такое духовный мир? Это меры соединения между нами, как Кейлим, и в соответствии с законом совпадения по свойствам, свет наполняет эти Кейлим. Это то, что мы изучаем. И тогда каждый раз мы все больше соединяемся, все больше раскрываем Кейлим и света, все больше раскрываем соединение, все больше раскрываем Кейлим и света. И так это на каждой ступени. Это значит, что мы поднимаемся. Кроме этого, ничего не существует. Если мы можем соединиться, есть духовный мир, не можем соединиться, нет духовного мира. Не то, что он существует где-то вне нас. Все только по отношению к человеку постигающему. И поэтому, если мы говорим о том, что в Торе говорится о молитве одиночки, имеется в виду, что каждый из нас молится за многих, но он молится, поэтому это называется молитвой одиночки. Это молитва о Шхине. Шхина — это наше соединение. То есть вообще не существует отношения к человеку, если он не направлен на соединение, потому что он вообще не идет в направлении человека, он тогда находится по-прежнему на животном уровне. Все? Замечательно. Хорошие отрывки. Да, Неси?
Что значит пробудить праотцов и детей, сыновей?
Мы сейчас почитаем дарование Торы, и, может быть, из этого мы поймем. А если нет, то в следующий раз мы изучим статью поручительства, продолжение статьи дарования Торы, и там мы наверняка это выясним. А может быть и здесь.